На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Ереване Сергея Лаврова встретили окровавленным ботинком и коктейлем Молотова. Многострадальный ингуш «Автотранс» ждет выплат по зарплатам уже более полугода. Национальная гвардия Путина и военные силы Кадырова в рубрике «Из Чечни только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях в Сербии проходят досрочные парламентские выборы. В Кишиневе тысячи людей участвуют в протестной акции. Президент США прибыл в Германию для встреч с лидерами Европы. Внеочередные парламентские выборы проходят сегодня в Сербии без серьезных нарушений и инцидентов. Правом голоса обладают более 6,7 миллиона граждан. Помимо парламентских выборов, сегодня в Сербии также проходят голосования в краевые и местные органы власти. В сербском парламенте 250 мест. И борьбу за них ведут 20 партий и коалиций. В общей сложности зарегистрировано 3270 кандидатов. Согласно социологическим опросам, лидером политической сцены по-прежнему является правящая сербская прогрессивная партия премьер-министра Александра Вучича, которая выступает за ускоренную интеграцию Сербии в Европейский Союз при сохранении партнерских отношений с Россией. Партия Вучича может набрать около 50% голосов. Оппозиционные партии демократического толка, которые не сумели объединиться, могут рассчитывать на 10-15% голосов. В то же время прогнозируется усиление оппозиции националистических сил, которые требуют прекратить переговоры с ЕС и переориентироваться на Россию. Одним из главных результатов выборов станет возвращение в парламент сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который недавно был освобожден Международным трибуналом по бывшей Югославии от обвинений в военных преступлений во время конфликтов на Балканах в 90-е годы. В Кишиневе проходит митинг с требованием отставки правительства, роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов одновременно с выборами президента, назначенными на 30 октября. Митингующие скандируют «Выборы! Долой мафию! Долой правительство!». Акцию протеста организовала гражданская платформа «Достоинство и справедливость». По информации полиции, в акции участвуют 7-8 тысяч человек. Организаторы заявляют, что на митинг вышли десятки тысяч людей. Как сообщает «Интерфакс», движение через центр молдавской столицы полностью заблокировано. Примерно за час до начала митинга через центр Кишинева перестал ходить общественный транспорт. По данным организаторов протеста, тысячи манифестантов были заблокированы полицией на въездах в Кишинев. Отмечается, что в воскресенье без объяснения причин из многих районов были отменены рейсовые автобусы и маршрутные такси на Кишинев.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама в воскресенье прибыл в Ганновер. После приземления лайнера Air Force One президент сбежал вниз по трапу на ковровую дорожку, возле которой был встречен почетным караулом германских военных. Вместе с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель Обама примет участие в открытии Ганноверской промышленной выставки-ярмарки. Как ожидается, состоится встреча американского президента с канцлером, главной темой которой будет обсуждение соглашения о свободе торговли между ЕС и США. Соединенные Штаты впервые участвуют в ежегодной выставке в качестве страны-партнера. 25 апреля Обама и канцлер Германии проведут конференцию на высшем уровне, в которой также примут участие лидеры Франции, Италии и Великобритании. Встреча Обамы с Меркель, а также с президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министром Италии Ренци и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном была сосредоточена на согласовании деталей нового соглашения о свободной торговле США-ЕС. Участники переговоров в Вашингтоне и Европе пытаются завершить ключевые части нового договора о трансатлантической торговле и инвестиционном партнерстве до конца года. Сторонники договора считают, что он будет способствовать росту торговли за счет снижения импортных тарифов и гармонизации правил между двумя сторонами. Но европейские профсоюзы, националисты и зеленые группы лоббировали против сделки, утверждая, что она приведет к снижению заработной платы и ослаблению экологических стандартов. Соглашение Евросоюза с Турцией по беженцам не будет выполнено в полной мере, если Брюссель не отменит визовый режим для турецких граждан, заявил в субботу премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Анкара выполнила все необходимые условия и ожидает, что Евросоюз предпримет со своей стороны шаги для отмены визового режима, сказал турецкий премьер. Он отверг обвинения со стороны Amnesty International в том, что Турция отправляет сирийских беженцев без их согласия обратно в их родную страну, где идет гражданская война. Давутоглу заявил, что действующее ныне соглашение между ЕС и Турцией о мигрантах дает результаты. Если в конце прошлого года ежедневно из Турции по Эгейскому морю переправлялись в Европу примерно 6 тысяч беженцев, то в последние месяцы ежедневное число переселенцев в среднем не превышает и 150. Глава Европейского совета Дональд Туск, вместе с Меркель, прибывшей в Турцию, подтвердила, что поток беженцев снизился. По словам Туска, который приводит немецкая волна, Турция является собой наилучший в мире пример того, как следует обращаться с беженцами.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван с 21 по 22 апреля проходил в весьма напряженной обстановке. Около 500 представителей армянской молодежи принесли к посольству Российской Федерации в Ереване окровавленный ботинок, дабы конкретно проиллюстрировать клише «кровавый российский сапог». Кроме того, в подарок российскому министру преподнесли бутылку с надписью «Коктейль Молотова» и монеты, символизирующие продажность. Вообще вся акция была обставлена символично. В начале шествия прозвучала мелодия Горна 1988 года. Это музыка из армянского фильма «О чем шумит река». В 1988 году она стала в исполнении трубача своего рода символом карабахского движения. Протестующие несли плакаты с лозунгами «Руки прочь от Арцаха» и пытались сжечь плакаты с изображениями президентов Армении, России и Азербайджана, чего полиция не допустила. Среди прочих лозунгов был, к примеру, такой «Лавров, не будь Леграном». Советский дипломат Борис Легран участвовал в заключении мирного договора между РСФСР и Арменией, и в 1920 году при его участии было подписано соглашение, согласно которому Красная Армия заняла спорные территории. Карабах, Занзибар и Нахичеван. Самым популярным лозунгом на акции был «Лавров пошел вон», написанное не по-русски. Примечательно, что митингующие отмечали, что Сергей Лавров этнический армянин, значит, он поймет. В прессе распространена информация о том, что настоящая фамилия Лаврова – Калантаров. Он вырос в Тбилиси в районе Влабар. Как ранее заявлял представитель армянской диаспоры Тбилиси Ван Байбурт, 17 февраля 2005 года, когда Лавров посещал Ереванский славянский университет, студенты спросили его, не мешает ли ему его армянское происхождение. Он ответил, у меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда, во мне течет армянская кровь и никакая другая. Эта кровь ни в чем мне не мешает. И хотя официально в биографии российского министра это не указано, большинство армян уверены в его происхождении. До протестной акции 21 апреля была проведена еще одна, 13 апреля, против продажи России оружия Азербайджану. Митингующие забросали российское посольство яйцами и монетами. Эта неделя тоже выдалась богатой на протестные шествия. 22 апреля полиция перегородила митингующим против президента Саргсяна дорогу к резиденции президента и выход на проспект Баграмяна. Были задержаны 42 человека, которые намеревались передать армянскому президенту прошение. И, наконец, 23 апреля в Ереване прошел митинг в память о жертвах геноцида армян. Собралось более 5000 человек. Они растянули огромный флаг Нагорного Карабаха, как пояснили активисты, в знак единства всего армянства с Карабахом. Акция, состоявшаяся 21 апреля, получила наиболее широкое освещение. О ней мы поговорили с одним из ее организаторов Даниилом Ионисяном, председателем НПО «Союз информированных граждан».
Это было уже вторым шествием, которое мы организовали против российской политики, связанной с Карабахом, после четырехдневной войны в Карабахе. Первое было где-то неделю назад, и в основном было против политики России, связанной с продажей вооружения Азербайджану, связанной с невыполнением союзнических обязательств. Второе было уже связано, да, непосредственно с визитом Сергея Лаврова, потому что и российская пресса писала, и у нас были эти опасения, что Лавров приехал на самом деле, чтобы оказать некое давление на власти Армении, дабы добиться ввода российских миротворческих сил в Армению, чего мы крайне не хотим допустить.
В принципе, встреча состоялась Лаврова с Саркисяном, и, собственно, он ничего нового не сказал, только повторил слова о том, что конфликт не имеет военного решения, и в очередной раз призвал сесть за стол переговоров. Никаких разговоров о возвращении так называемого казанского документа, который предполагает возвращение Азербайджану районов буферной зоны, не было.
А во всяком случае, нам про это не сказали, да? Мы видели, например, пресс-конференцию Лаврова, министра иностранных дел Армении Налбандяна, которая носила чисто формальный характер. То есть она была организована так, что ни одному из министров, журналистам не удалось задать вопросы, которые и вправду интересуют армянскую общественность, по поводу армяно-российских отношений Карабахского конфликта. После встречи с президентом Армении просто никакой пресс-конференции не было. Была показана часть, вот первая такая, так сказать, протокольная часть встречи, да. То есть, что на самом деле обсуждалось, какие вопросы были в повестке дня и с чем на самом деле приехал Лавров, да, потому что все писали, что Лавров приезжает не с пустыми руками, мы так и не узнали.
Скажите, вот это шествие, которое прошло 21 апреля, сколько в нем приняло участие человек?
Где-то 500 человек, в предыдущем где-то 1000. Но проблема в том, что у нас было очень мало, мы практически за одни сутки его организовывали, потому что конкретные даты визита Лаврова до последнего момента не оглашались. Было связано с Россией два лозунга. Лозунг первый, это, ну, который в переводе означал, что российские сапоги или российские миротворцы не должны быть в Карабахе. Или, иначе говоря, российский Пермяков не должен быть в Карабахе. Пермяков – это тот военнослужащий российской военной базы в Гюмри, который в прошлом году расстрелял армянскую семью, напомню. Вторая категория лозунгов, связанных с Россией, была связана с российскими вооружениями. Были также лозунги, которые провозглашали, что земли не должны быть переданы азербайджанской стороне вне зависимости ни от чего.
Российское посольство в Ереване заявило для газеты «Известия», что молодые люди, которые участвовали в этой акции, их выход оплачивался американскими структурами и назвал даже конкретную сумму – 5-6 тысяч драмов.
Понимаете, когда акцию кто-то оплачивает, эта акция несет совсем другой характер. В этой акции нету никакого энтузиазма, в этой акции очень такая пассивная акция проходит, проплаченная акция. Да, это была абсолютно непроплаченная акция. Вы не можете дать 5000 драм активисту, чтобы он бросил яйцо в сторону российского посольства и тем самым был оштрафован или стал под возможность оштрафоваться в 10-кратно дороже. Да, это невозможно. Это ни для кого не новость, что Кремль везде видит руку Госдепа.
Какие еще требования были предъявлены митингующими? Вот среди этих пунктов есть требования того, чтобы международные миротворцы оставались в Азербайджане для защиты коренных жителей этой страны, талышей, лезгин, аварцев и других.
Азербайджан является стороной, которая вооружается Россия, а Россия, между прочим, единственная страна, производящая серьезные виды вооружений, которая соглашается вооружать Азербайджан. И это вооружение Азербайджан использует, чтобы производить военную агрессию, нарушать договор о мире от 1994 года. Если должны прийти какие-то военнослужащие, какие-то миротворцы в регион, то это должны быть миротворцы, которые просто угомонят азербайджанскую агрессию. Нас возмущает политика некоторых партнеров по ЕАЭС и, в частности, ОДКБ, то есть тех же партнеров, которые одновременные партнеры по ОДКБ. Потому что когда они заявляют, что они не хотят сделать то или иное, дабы не вышло, что они поддерживают армянскую сторону, если они считают, что в данном конфликте Армения является стороной конфликта, а они являются членами военно-политического союза с Арменией, не только экономического, но еще и союза договора о безопасности, да, так называемого ОДКБ, то они просто обязаны поддержать армянскую сторону. И это просто неприемлемо, когда они заявляют, что они не хотят предпринять каких-то действий, которые могли бы восприниматься как поддержка армянской стороны. Это в основном это было то, против чего мы устроили первый пикет. То есть вместе с продажей оружия Азербайджану со стороны России, вторым пунктом нашего возмущения было именно политика вот партнеров по ЕАЭС и ОДКБ.
Там вначале прозвучала мелодия Горна 1988 года, да?
После 1988 года в Ереване мало чего изменилось. Изменилось только то, что в Ереване сейчас не стоит там памятник Ленину. А карабахская проблема, она осталась. Да, она, конечно, сильно изменилась, но она осталась. Политика Кремля, которая неприемлема для нас, она тоже осталась. То есть нетрудно найти много общего с 88-м годом, в принципе.
Кровавый российский сапог и коктейль Молотова, упакованные как подарок, это тоже атрибуты этой акции?
Да, это был месседж больше для армянской общественности, что уже пора освобождаться от российского сапога, потому что в Армении многие считают, что российский сапог нас защищает, российский сапог является гарантом нашей безопасности и так далее и тому подобное.
Это была беседа с одним из организаторов протестной акции в Ереване против приезда Лаврова и политики Кремля в отношении Нагорного Карабаха Даниилом Ионисяном, председателем НПО «Союз информированных граждан». А сейчас подошло время для нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
«Из Чечни только хорошие новости». Если не отсюда, то откуда исходит стабильность и прочность основ? Вот только что Рамзан Кадыров успел отчитаться о выявлении зарубежных иностранных шпионов, разве на Северном полюсе Карл, где чеченский спецназ под руководством бывшего альфовца Мартынова отрабатывал навыки и покорял просторы. Кто еще на такое способен? А ведь всего пару недель назад либеральная общественность и журналисты наперебой обсуждали гениальный план Кремля по лишению Рамзана силы. Оказывается, масштабная реформа МВД с отчленением ОМОНов, СОБРов, неведомственной охраной внутренних войск и созданием из вот этого всего вот национальной гвардии, тут же превратившейся в российскую, так это все был хитрый план по убиранию из-под Кадырова его силовой основы. Потому как в этом случае бывшие батальоны, а ныне полки оперативного назначения внутренних войск «Север», вспомним убийство Немцова, «Юг», ОМОН, нефтеполк, который как раз и неведомственная охрана, и даже тот самый спецназ, что садится на льдину и ловит там шпионов, все это уходит из-под чеченского главы и переходит под прямое руководство российского президента. И вуаля, Путин всех переиграл. Проникшие вглубь тайн кремлевской интриги пикейные жилеты довольны. Рискуя получить их неодобрение, задам три вопроса. Есть два утверждения. Утверждение А. Путин создает Росгвардию, вливая туда тех-то и тех-то. Утверждение Б. Кадыров теряет силу. Первый вопрос. Если из А следует Б, то было ли это Б целью? Второй. действительно ли из А следует Б? И третий вопрос. Действительно, утверждение Б значит то, что уважаемые господа в него вкладывают. Конкретнее. Действительность при создании Нацгвардии, Росгвардии, выведет из формального подчинения Кадырова его собственную гвардию. Ведь и раньше ни батальоны, полки «Север-Юг», ни ОРБ-2, куда входит этот самый спецназ, не подчинялись Кадырову. Если теперь СОБР и части ВВ еще раз назовут структурными подразделениями Нацгвардии, где гарантии их реального переподчинения? Где гарантия, что в день Д они будут выполнять приказ, поступивший по гвардейской линии? Где гарантия, что в час Ч они не будут выполнять приказ Рамзана? Вот в 2008-м, когда неожиданно, кто бы мог подумать, обострился конфликт между Кадыровым и Ямагаевым, подразделение батальонов, тогда еще батальонов внутренних войск МВД «Север» и «Юг», выступили на блокирование подразделений батальона спецназа ГРУ «Восток», которым Ямадаев командовал. Хотя по линии внутренних войск никто им такого приказа не давал. А ведь, казалось бы, реформирование антитеррористических центров, созданных из вчерашних боевиков, перешедших на другую сторону подразделения внутренних войск «Север» и «Юг», хотя бы формально выводило их с подчинения энергичному новому главе республики. И что, помогло? Или оперативно-розыскное бюро номер 2. Летом 2007 года, после полугодичной кампании по борьбе с нарушениями прав человека в ОРБ-2, здесь сменили начальника на Аптела Удинова. Раньше здесь расследовали преступления кадыровцев, тех самых АТЦшников из антитеррористического центра. Вот формально ОРБ-2 осталась структурой федерального, ну хорошо, окружного, а не республиканского подчинения. Фактически же, с тех пор бюро лояльно чеченскому главе, и никакие преступления его подчиненных не расследуют. То есть на второй мой вопрос ответ нет. Нет никакой гарантии, что формальное переподчинение части кадыровцев Путину будет означать смену их фактической лояльности. Далее. Допустим, предположим, пусть ОМОН, СОБР, ВВ и Нефтеполк уйдут из подчинения чеченским властям. Что останется? Останутся райотделы и ППСники, патрульные милиционеры. Но кто мне скажет, что полк патрульно-постовой службы номер 2 имени Ахмад Хаджи Кадырова не стоит принимать во внимание? Или что шалинские или корчеловские райотделы внутренних дел – несерьезные структуры? По моему скромному мнению, формальное наименование тут не столь важно. Едва ли не каждая кадыровская структура способна вести как оперативно-розыскную деятельность, читая розыск, захват, уничтожение лиц, причастных к вооруженному подполью и всех, кого скажут, на территории Чечни и за ее пределами, и способна вести деятельность оперативно-боевую. То есть на третий мой вопрос ответ нет. Даже если перепочинить часть кадыровцев НАС или Росгвардии, того, что останется, хватит на очень и очень многое. А ведь на формирование этой самой гвардии отпущено чуть ли не полтора года. И за это время вполне можно перевести людей из одних подразделений в другие, которые ни в какую гвардию не будут влиты. Остается первый вопрос. Если создание путинской гвардии лишает силы Кадырова, не для того ли все это затевалось? Теперь это вопрос риторический. Ша, уже никто никуда не идет. Никто никого ничего не лишает. И даже если самый подлый шпион попытается укрыться на Северном полюсе, Горный Орел узрит его своим зорким оком. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров обсудил долги по зарплате у нескольких предприятий с представителями республиканского правительства и прокуратуры. Самая сложная ситуация у многострадального ингуш-автотранса. Люди более полугода не получают денег, но продолжают выходить на работу, ни разу не срывая график и уповая на правительство. Тему продолжит Тимур Акеев.
По заверению вице-премьера правительства Алихана Сычева, погашение долгов на предприятиях практически завершилось. Осталось выплатить деньги сотрудникам ГУП «Ингуш Автотранс», где сложилась наиболее сложная ситуация. Средства для погашения долгов поступили на счет этой организации 19 апреля, но выплаты начнутся в лучшем случае только со следующей недели. Следует отметить, что о грубейшем нарушении трудового законодательства на этом предприятии главе республики стало известно еще в конце прошлого года. И он дал распоряжение погасить задолженность до конца декабря. Однако из-за отсутствия денежных средств на счету автопредприятия данное распоряжение выполнено не было. Согласно справке Объединенной организации профсоюзов Ингушетии по состоянию на март 2015 года, «Ингуш Автотранс» уже имел кредитную задолженность в размере 100 миллионов рублей. Долги по зарплате, как указано в справке, удавалось закрывать за счет внутренних организационных мер. Но начиная с сентября 2015 года эти меры оказались явно недостаточными. За помощью в разрешении кризиса водители письменно обратились в республиканское правительство. В конце января 2016 года из Комитета промышленности республики пришел ответ, в котором сообщалось о том, что соответствующую заявку по выделению выпадающих доходов за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам комитет направил в Минфин. По итогам согласования заявки полученные средства обещали направить в ГУП «Ингуш Автотранс». В середине февраля информация об итогах согласования заявки так и не поступила, и инициативная группа водителей решила опубликовать открытое обращение в СМИ. Широкой огласки данное обращение не получило, но привлекло внимание активистов Общероссийского народного фронта Ингушетии. 9 марта на сайте ОНФ появилась информация о том, что члены фронта обсудили этот вопрос на встрече с главой республики. Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по заработной плате поручили провести проверку и решить проблему с выплатой долгов до 16 марта. К указанному сроку долги погашены не были. Некоторым водителям зарплату выплатили частично. Похожая ситуация имела место в 2015 году на государственном унитарном предприятии на Сыркорское. Несколько работников этого предприятия не получили зарплату почти за 9 месяцев. В феврале 2016 года в отношении руководства предприятия Следственный комитет возбудил уголовное дело за невыплату свыше 2 месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности. Примечательно, что и по ГУП «Ингуш Автотранс» в ноябре 2015 года Следственный комитет возбудил аналогичное уголовное дело. По данным следствия, директор автопредприятия с мая по сентябрь 2015 года не выплачивал работникам данного предприятия заработную плату на общую сумму более 16 миллионов рублей. Долги за этот период погасили, но преодолеть финансовый кризис на предприятии так и не удалось. В марте 2016 года новыми долгами по зарплате заинтересовалась республиканская прокуратура. По ее данным, в период с августа 2015 года по март 2016 года заработную плату не выплачивали на сумму свыше 13 миллионов рублей. В адрес директора предприятия вынесли представление об устранении нарушений трудового законодательства и оштрафовали его на 10 тысяч рублей. Руководитель информационного агентства «Максимум» Ваха Чепанов считает, что если и в этот раз решить проблему с выплатой зарплаты не удастся, нужно будет ставить вопрос о компетентности правительства. «Ко мне обращались водители с просьбой опубликовать их заявление», — говорит Чепанов. «Я им помог оформить онлайн-заявку на имя главы республики. Люди больше полугода не получают деньги, но при этом продолжают выходить на работу, ни разу не срывав график перевозок. За это надо поощрять, а им не отдают даже то, что они заработали». Конец цитаты. Он уверен в том, что любой ценой необходимо сохранить пассажирское автопредприятие и не доводить его до банкротства. Проезд в общественном транспорте Ингушетии – один из самых дешевых в стране. Сравнительно дешевые билеты и на рейсовые маршруты в соседние регионы. В условиях экономического кризиса этот фактор имеет немаловажное значение для жителей республики, особенно когда речь идет о социально незащищенных группах населения. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
25-29 апреля грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили посетит с рабочим визитом США. В рамках визита он встретится с вице-президентом США Джо Байденом. Также запланирована встреча с членами Сената и Палаты представителей. Премьер проведет встречи с президентом Всемирного банка Джимом Йон Кимом и заместителем управляющего директора МВФ Мин Чжу. Запланировано выступление Квирикашвили в Институте мира США и Иллинойском университете. Грузинская сборная по дзюдо победила в финале чемпионата Европы по командному зачету сборную России и стала чемпионом Европы. Турнир проходил в России в Казани. До финальной схватки сборная Грузии победила сборная Венгрии 5-0, Греции 4-1 и Польши 4-1, сообщает портал «Грузия онлайн». В финале грузинская сборная одолела соперника со счетом 3-2. Первую встречу проиграл Важа Марквелашвили, однако Нукзар Таталашвили сравнял счет. Автандил Чирикишвили победил своего соперника ипоном на языке дзюдо, чисто уложив соперника на лопатки. Так и действующий чемпион Европы, капитан сборной Грузии Варлам Липерлиани. Ливану Матиашвили судья сделал предупреждение в дополнительном времени, что и стало в итоге причиной его поражения. Сборная Грузии 8-й раз стала чемпионом Европы. Грузинский министр внутренних дел Георгий Мгебришвили распространил заявление, в котором говорится о целенаправленной дискриминации полиции страны, сообщает портал «Грузия онлайн». «С полной ответственностью заявляю, что МВД Грузии никогда не было так ориентировано на общество и западные стандарты, так как сегодня. Последний период, предположительно, на предвыборном фоне еще более активизируются целенаправленные нападки на имидж полиции. Очевидно, примером чего служат кадры, распространенные посредством СМИ. Этими кадрами журналист пытается убедить зрителя, что конкретное видео отображает факт насилия современной полиции над гражданином. Я не допущу попыток умаления достоинства нашей полиции, говорится в заявлении. Паломники из самопровозглашенной республики Абхазия совершили крестный ход из Вифаги в старый город Иерусалим. Абхазские паломники прибыли в Иерусалим 22 апреля. Поездку организовал духовно-нравственный фонд имени священного апостола Симона Канонита и святого мученика Евстафия Апсильского при поддержке республиканской общественной организации Апсагыл. После схождения благодатного огня в храме Бога Господня, паломники вернутся на чартерном рейсе в Сочи, откуда перевезут священный огонь в кафедральный собор Сухуми.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия движется к референдуму о поправках к Конституции. В случае их одобрения глава республики получит право обращения к президенту России с просьбой о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации. О причинах вынесения на референдум столь непростой формулировки, о возможных механизмах интеграции и ее рисках, об отношении Москвы к очередному расширению территорий, мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с аспирантом Аризонского университета Валерием Дзуцати.
Судя по тому, как разворачиваются события, референдум можно считать делом почти решенным. Как вы думаете, почему президент Южной Осетии так уверенно себя чувствует, двигаясь в сторону России?
Я думаю, это желание такое обоюдное, мне кажется. Во-первых, в самой Южной Осетии, судя по всему, для многих, для большинства, наверное, местного населения, а это решение видится как решение всех их проблем экономических, политических, хотя прежде всего это экономический интерес, конечно.
Для чего это Россия?
Да, да, это менее понятная вещь для меня, честно говоря, потому что Южная Осетия – это очень маленький регион, без каких-то особых преимуществ, ну, за исключением, может быть, военного какого-то значения, регион полезен для того, чтобы, допустим, организовать наступление на Тбилиси, конечно, что это очень близко. В нынешних реалиях это все маловероятно, поэтому мне кажется, что со стороны России аргумент просто очень простой. Вот мы отвоевали этот кусок территории, и пока у нашей страны существуют какие-то ресурсы для того, чтобы захватить, застолбить его, так сказать, мы должны это сделать. Экономика России и перспективы экономики России очень нерадужные. И я думаю, логика в Москве такова, что пока у нас все хорошо, пока у нас все возможности есть, мы должны все это огородить колючей проволокой, все, что мы в предыдущем этапе сделали.
Но ведь для того, чтобы застолбить, совершенно не обязательно включать Южную Осетию в состав России.
Насчет Москвы вообще очень интересно получается, потому что Путин этот прямой линии, он сказал, что нет, мы ни при чем, это Южная Осетия, все. Но если вспомнить историю встреч, да, сколько раз он встречался с Леонидом Тибиловым за последнее время, да, понятно, что это эти встречи, инициатором этих встреч, ну, может быть, Леонид Тибилов не против, конечно, скорее всего, это Путин так захотел, чтобы они там каждый месяц встречались в Москве почему-то. В Москве явно очень хотели такого развития событий. Что касается все-таки почему, мне кажется, что все-таки это связано с будущими какими-то проектами. В частности, ну, вы знаете, что Грузия скоро ожидает отмену виз с Европейским Союзом. И мне кажется, что это одна из таких, один из таких факторов, который может подвинуть Россию к более активным действиям. Потому что что произойдет на практике, если когда в Южной Осетии осознают, что грузинский паспорт позволяет им ездить без виз, это будет очень серьезный фактор политический. И, естественно, Россия как-то должна действовать в ответ, и это вот один из, наверное, таких ответов, хотя не совсем понятно, как, ну, либо вы там, либо вы здесь. И если это уже территория России, то там будут действовать российские ограничения. И со стороны Леонида Тибилова тоже. Я думаю, он тоже прекрасно себе представляет, что как только грузинский паспорт станет, так сказать, конвертируемым, в Южной Осетии будет очень серьезная... очень серьезный процент людей просто возьмет грузинские паспорта.
Неужели для Москвы приверженность российскому паспорту, российскому визовому пространству нескольких десятков тысяч человек, а важнее всех тех рисков и неудобств, которые Москва навлекает на себя в случае вхождения Южной Осетии?
Насколько я могу судить, референдум о вхождении, он не влечет автоматического вхождения Южной Осетии в состав России. Он просто даст Москве карт-бланш на такое развитие событий в любой момент, как только в Москве решат, что им это нужно делать. Южная Осетия будет на парах, все время на взводе. Вот в любой момент так, завтра сказали, все, завтра вы входите в состав России. Мне кажется, что это, скорее всего, все-таки инструмент, который должен использоваться при случае. А случай, скорее всего, как насколько мне представляет, это все связано с будущей траекторией Грузии.
То есть, по-вашему, это референдум о возможности, а не о вхождении, и этим объясняется столь экзотическая формулировка?
Я думаю, да. И другое ограничение, которое накладывает, это Абхазия. Южная Осетия, она как бы идет вдобавок, что ли, к Абхазии. И если Россия присоединит сейчас Южную Осетию, а Абхазию нет, то это будет означать, что в Абхазии особый статус, но это будет означать, что присоединение Абхазии будет отдаляться на более долгий какой-то неопределенный срок, что тоже не очень хорошо. По идее, вот А что Москве реально хотелось бы, это присоединение Абхазии, а не Южной Осетии. Но таким образом, таким вот движением, если бы сейчас в России присоединили Южную Осетию и оставили Абхазию вне, таким образом они бы, скажем так, придали Абхазии определенный статус, который не схож с Южной Осетией. Поэтому в идеале они хотели бы сделать это одновременно, но, судя по всему, это будет откладывать.
Вы все-таки говорите о присоединениях. Мне кажется, что в Москве есть разные группы. Есть группы, которые лоббируют к присоединению, а есть те, кто хотел бы оставить и Абхазию, и Южную Осетию в неком промежуточном статусе. Почему всех тех целей, которые Россия перед собой ставит, нельзя добиться меньшей ценой?
Я думаю, в общем и целом, в последние годы российская внешняя политика, она упростилась очень сильно. И мне кажется, что следует ожидать простые какие-то решения во внешней политике. К сожалению, я считаю, что это не очень хорошая тенденция, но мне кажется, вот последние годы, последние несколько лет показывают, что вот в России развилась такая тенденция во внешней политике поиска и имплементации простых внешнеполитических решений. И одним из таких вот проявлений это будет, скорее всего, присоединение механическое. Я тоже не считаю, что это очень хороший выход ни для кого. Но мне кажется, что это вот та карта, которой Россия будет пытаться играть. Но как бы это будет опять зависеть от развития ситуации в Грузии, то есть НАТО, Европейский Союз, вот эти структуры, и Россия будет пытаться как-то на это повлиять путем присоединения, не присоединения Южной Осетии. Но я не думаю, что это будет очень успешная игра, скажем так, потому что это не я не думаю, что, скажем так, в Грузии, если в Грузии сейчас скажут, что давайте мы вас принимаем в НАТО, то я не думаю, что в Грузии будут думать о том, Россия присоединит Южную Осетию или нет. Потому что в любом случае Россия под опекунством, или как это называть, России. А какая разница? Для Грузии там очень небольшая разница, скажем так.
Мне кажется, что при варианте присоединения есть риск получить довольно проблемные регионы, потому что если Москва присоединяет Абхазию ровно для того, для чего вы сказали, то в Абхазии будут весьма недовольны таким развитием событий. В какой-то степени, возможно, такие риски есть и в Южной Осетии. Как вы думаете, в Москве их оценивают?
И учитывают? Я думаю, в Абхазии совершенно точно такие риски есть, поэтому, собственно говоря, такой процесс поглощения или вхождения в состав России в Абхазии, он не так быстро продвигается. А в Южной Осетии, насколько я понимаю, в России уверены, что там все за, и все как бы никто не возражает, и все хорошо. Хотя на самом деле там, насколько я могу судить, там тоже разные мнения существуют. Но разницу в восприятии в России можно увидеть в проектах по двусторонним договорам, которые заключались в прошлом году с Абхазией и Южной Осетией. Первоначальный вариант, российский вариант соглашения с Южной Осетией, уже предусматривал вхождение Южной Осетии в состав России. Хотя первоначальный российский вариант русско-абхазского договора, он не предусматривал такое вхождение. То есть изначально предполагается, что в Южной Осетии население готово к такому развитию событий, и там не будет каких-то серьезных последствий. Хотя я лично думаю, что какие-то последствия, конечно, будут. Другое дело, как вы упомянули, это очень маленькая территория, это несколько десятков тысяч человек, и расчет ставится на то, что, ну, что бы там ни было, мы справимся с этими несколькими десятками тысяч.
Еще одним лозунгом сторонников объединения, это, конечно, объединение двух Осетий, воссоединение двух Осетий. Насколько гладко будет все на это направление? Этот процесс достаточно предсказуем, или здесь тоже есть возможные... Все это чревато некоторыми осложнениями.
Да, это очень интересно на самом деле, потому что несмотря на то, что эта тема была развивалась в течение последних, я не знаю, 30 лет или почти 30 лет, в реалиях Северного Кавказа и Южной Осетии это не очень гладкая тема на самом деле. И удивительно, насколько неприятие такого развития событий существует в Северной Осетии на самом деле. Я думаю, что на самом деле в Северной Осетии очень серьезная фракция, которая против вступления Южной Осетии в состав России. Это объясняется двумя факторами, как мне кажется, основными. Это экономически чисто, потому что в Северной Осетии полагают, что российский пирог тогда надо будет делить еще и с Южной Осетией. То есть это дополнительные какие-то расходы, которые будут осуществляться за счет того куска пирога экономического, который будет выделяться в Северной Осетии. Это с одной стороны. И с другой стороны, религиозный фактор. Дело в том, что Южная Осетия – это территория без мусульманского населения. Северная Осетия имеет меньшинство мусульманское, но мусульманское меньшинство Северной Осетии, хотя и меньшинство, но оно очень влиятельно исторически, оно включала в себя такие высшие слои Северной Осетии, аристократию местную. И поэтому, естественно, эта часть северо-осетинского общества, она чувствует, что если Северная Осетия станет более христианской, то это будет против, скажем так, против их ожиданий, и это будет не очень хорошо. Тем более вот эта политика христианизации, политика РПЦ везде, вот, на всех телеканалах и все такое, это создает ощущение конкуренции, ощущение, что конфессии должны там как-то конкурировать между собой. Это христианская территория, это мусульманская территория. И это обостряет конкуренцию. Вот мне кажется, вот эти два основных фактора, которые определяют неприятие со стороны многих северных осетин вхождения Южной Осетии в состав России.
Это была беседа о предстоящем юго-осетинском референдуме с аспирантом Аризонского университета Валерием Дзуцати. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия продолжает разворачиваться политическая интрига, связанная с продажей недвижимости иностранцам. В минувшую субботу на Сухумской набережной прогремел взрыв, в результате которого сгорела, в частности, машина депутата Алмаса Джапуа, противника этой идеи, и интрига переросла в политический кризис. На неделе эту тему в рамках нашей рубрики «Некруглый стол» мой коллега Вадим Дубнов обсудил с лидером партии «Демократическая Абхазия» Астамуром Логуа и политологом Алхасом Тхагушевым.
Астамур, мой первый вопрос к вам. Почему, как вы думаете, ситуация сложилась настолько напряженно?
Вы знаете, да, имели место события, которые нельзя другим словом, как теракт, назвать. Это настоящий теракт, это настоящая провокация. На самом деле вопрос стоит остро, но по поводу кризисной ситуации в Абхазии я бы не стал так драматизировать. В конце концов, наш народ и наше общество выходило с гораздо более тяжелых и сложных процессов, и любые вопросы компромиссно могут решаться в Абхазии. В Абхазии любые вопросы решаются достаточно дипломатично. Еще раз повторюсь, мы выходили из еще более сложных ситуаций с высоко поднятой головой. То, что это событие называется теракт, тут двух мнений не может.
Алхаз, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы не являетесь, мягко говоря, сторонником идеи продажи земли. Скажите, почему вы исходите из этого? Ведь, собственно говоря, все равно земля продается, недвижимость продается. Это работает на криминализацию ситуации. Но, тем не менее, ваша идея все равно не работает. Почему? Это аргумент сторонников продажи недвижимости.
Нет, Вадим, вообще говоря, я лично никогда не был категорически противником идеи продажи. Здесь, мне кажется, происходит определенная подмена понятий, к сожалению. То есть, если мы говорим о крайних точках зрения, которые могут быть и существуют в нашем обществе, одна крайняя точка зрения была выражена в законопроекте Шамба-Агарба, внесенном, который вот недавно он был снят, этот законопроект Сергеем Мироновичем, после известных событий. Эта точка зрения предполагает, что все нужно продавать, шлюзы все нужно открыть, и ничего не делая, не предварительно, значит, эту тему нужно вот таким образом двигать, без каких-либо ограничений. Что касается другой крайней точки зрения, это запрет. Да, запрет на продажу недвижимости. Вот должен вас немножко поправить, я не являюсь сторонником этих двух точек зрения, крайних, как я считаю. Вот. И значительная часть абхазского общества и политической элиты тоже придерживается мнения, что нужно осторожно подходить к этому вопросу. Да, осторожно, да, рассматривая все эти риски. Но важный момент – это то, что вот предложенный сейчас и находящийся на рассмотрении депутатом Алмазом Диопо законопроект о моратории, он тоже из категории таких, которые не представляют крайнюю точку зрения, чтобы было понятно. Он предлагает именно что? Некий набор условий, которые нужно выполнить в стране для того, чтобы в принципе приступать к обсуждению этого вопроса. Я изначально был сторонником именно такого подхода и считаю, что сегодня Абхазия, к сожалению, не готова. И если мы просмотрим внимательно заявления самих властей, власть на каждом этапе заявляет, что она не готова к тому-то, к тому-то, к тому-то.
Алхаз, простите, вы сказали о рисках. Вы могли чуть подробнее, более в двух словах обрисовать, в чем они заключаются?
Ну, у нас многие вопросы, которые, в принципе, должны были бы давно быть решены в стране, например, вопрос, там, скажем, кадастра, вопрос зонирования, вопрос утверждения разных градостроительных норм, утверждения планов застройки и так далее. Вот эти базовые вопросы, они не решены. У нас, к сожалению, очень в таком разболтанном, я бы сказал, мягко состоянии находится нормативная база по совершению сделок недвижимости сегодня здесь, по факту. То есть граждане Абхазии, сегодня продающие друг другу недвижимость, тоже сталкиваются, или оформляющие недвижимость, да, сталкиваются с кучей проблем. Вот. И предложение заключается как раз в том, что если вы хотите, господа, вообще эту тему трогать, то сначала наведите элементарный порядок в этих сферах.
То есть ваши опасения связаны с процедурной частью проблемы?
Ну, наши опасения... Не, ну, есть другие опасения. То есть, помимо моих опасений, в абхазском обществе есть...
Угу. Нет, не ваши, именно ваши.
Да.
Астамур.
Безусловно, мои опасения.
Угу. Астамур, как вы... Ну, вы, если я правильно понимаю, несколько более лояльно относитесь к этому вопросу. Как вы относитесь к этим рискам?
Во-первых, я хотел бы поприветствовать Алхаса. Во-вторых, я хотел бы напомнить Алхасу о том круглом столе, на котором мы вместе присутствовали и обсуждали эти вопросы. Вы сказали о том, что я более лоялен к этому вопросу. На самом деле это может быть не совсем так. Потом, почему скажу? На своем учредительном съезде мы об этом говорили. И говорили об этой теме достаточно четко. Что мы сегодня видим, какие мы видим опасения, я бы вам так охарактеризовал их. Во-первых, закон нужен, у нас его просто по факту нет, не говоря уже о иностранных гражданах, а закон о жилой недвижимости, даже регулирующий внутриабхазские, да, сделки. Это первое. Второе, что бы я хотел сказать. В первую очередь, этот закон на самом деле раскрыл еще очень много вопросов, поднял точнее. Один из вопросов – это закон о гражданстве Республики Абхазия. Вы знаете, да, и это ни для кого не секрет, какое количество этнических абхазов проживает на территории Абхазии, какое количество у нас в других республиках проживают, какие проблемы были исторически в этом плане, и как мы самосохранялись. Конечно, это самый острый вопрос, и на самом деле я бы в первую очередь говорил, что закон этот, который предлагался двумя депутатами, он вскрыл и другой вопрос, связанный с гражданством. Мы в первую очередь предлагаем, чтобы начать разговор о легализации рынка жилой недвижимости, есть ряд вопросов, которые нужно проработать. Это в том числе изменение закона о гражданстве, это в том числе то, о чем говорил сегодня сейчас Алхас, это кадастр, но по поводу кадастра у меня есть информация, что он на завершающей стадии находится, но есть и ряд других вопросов. Тот же гражданский кодекс, который был озвучен одним из пунктов в моратории, все эти вопросы нужно решить. И потом мы можем, безусловно, разговаривать о том, что этот рынок можно легализовать.
Астамур, простите, можно я вас перебью? Потому что очень мало времени. Скажите, но ведь я бы понял эту спокойный ход полемики, если бы не случилось того, что случилось в субботу с Сухумской набережной. А рынок, судя по всему, не хочет ничего ждать. И если я правильно понимаю ситуацию, есть группы, заинтересованные в том, чтобы закон был принят, и группы, заинтересованные, чтобы закон был не принят. И их очень мало интересует экономика, реалии или какие-то идеологические симпатии, антипатии. А что с этим делать? Не перезрела ли ситуация и не может ли она выйти из-под контроля? Ведь есть, грубо говоря, люди, которым это выгодно и невыгодно.
Вадим, вот по этому поводу я хотел бы предостеречь всех, на самом деле, особенно в частности, абхазских политических деятелей, от того, чтобы давать какие-то оценки. Во-первых, мнения, если говорить о народе, разные ходят, но я еще раз хочу сказать, мы должны дождаться расследования, которым занимаются спецслужбы Республики Абхазии, и только потом делать какие-то выводы. В первую очередь, на мой взгляд, мы не можем отметать и интерес третьей силы для того, чтобы в этом сложном, достаточно политизированном вопросе испортить фон, тон взаимоотношений Российской Федерации и Абхазии, третья сила тоже могла бы быть заинтересована в этом. А то, что кому-то интересно сегодня увязывать это напрямую с чем-то, ну, я еще раз хочу сказать, давайте дождемся расследования спецслужб, и тогда будем уже говорить.
Спасибо.
И еще один момент, да? Еще один момент немаловажный. Ну, я не знаю, насколько я понимаю, тут говорится о лоббировании этого законопроекта извне. Но давайте подумаем и представим, что если бы это лоббирование, то этот взрыв как раз-таки ставил крест на вообще этом законопроекте. Ну, надо включать логику. Если честно, я больше склоняюсь к варианту третьей силы, которая заинтересована испортить тон и фон взаимоотношений России и Абхазии.
Спасибо.
Но еще раз повторюсь.
Спасибо. Да, извините. Алхас, вы хотели тоже сказать что-то о политическом значении, причем крупном политическом значении этого события, этой полемики?
Ну, я хотел сказать, что, конечно, с одной стороны, я согласен полностью с тем, что нужно дождаться результатов расследования. Все эти преждевременные версии, конечно, они, это все как бы версии, которые не имеют под собой основ. Я надеюсь,
у вас полминуты, простите.
Да. Угу. Да, я хотел сказать следующее, что, к сожалению, проблема в том, что вот тот конструктивный диалог, который должен был бы состояться, а есть поле для компромисса, хорошее поле, оно есть. К сожалению, разные политические силы Абхазии, увлеченные внутриполитической борьбой, они эти шансы упускают. Я надеюсь, эти события, которые произошли, нехорошие события, но они подвигнут наши политические силы к разумному разговору. Потому что реально, если мы смотреть будем на вещи, общаясь с разными политическими силами, я вижу, что люди не хотят в массе своей, это мое субъективное, конечно, мнение, но вот я делюсь.
Это было обсуждение политической интриги, связанной с продажей недвижимости иностранцам в Абхазии, с лидером партии «Демократическая Абхазия» Астамуром Логуа и политологом Алхасом Тхагушевым. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.